Здравствуйте, в эфире Тамара Гавриченкова, ведущая подкаста «Новые поуехавшие» про иммигрантов последнего года, 22-го, те, кто уехали после февраля. И сегодня у нас в гостях Стёпа, который сейчас находится в Черногории. Привет, Стёпа.
Привет, Тамара. Как у тебя дела?
Хорошо. Ну, расскажи нам свою историю. Когда решился, когда вообще пришла эта идея? Почему Черногория?
Так, окей. Значит, в феврале, до того, как началась война, я вышел на новую работу. И как только она началась, собственно, война с Украиной, я подумал о том, что что-то мне как-то некомфортно, что, возможно, как-то стоит переехать. И я вышел на новую работу. И как только она началась, собственно, война с Украиной, я подумал о том, что что-то мне как-то некомфортно, что, возможно, как-то стоит переехать. И долго собирался с мыслями, потому что был еще на испытательном сроке, но где-то через неделю после 24 февраля руководители в компании собрали всех, сказали, что, ребята, если хотите, есть возможность переехать в Черногорию. И не то, чтобы как-то будут помогать, но есть офис, есть уже ребята, которые живут в Черногории сколько-то лет, и можно, получается, поработать из другой страны. Вот, запрещать не будем. Но не обязательно выбирать именно Черногорию, просто с Черногории тут есть уже какие-то ребята. Это единственная, как бы, единственная разница. Плюс здесь недорого. Вот. Хотя перелет сюда, допустим, сложнее, чем в какую-то Армению, Грузию и подобное. Точно там в любом случае летишь с двумя пересадками, иногда с одной пересадкой, иногда с двумя. Вот.
Ну, а через Белград?
Либо через Белград, либо через Стамбул, либо бывает даже как-то еще посложнее. Ну, типа через, допустим, Стамбул и Белград. Или там через Стамбул и вот там соседний город, Подгорица, столица. Вот. А офис у меня находится в Тивате. То есть найти билет прям, чтобы типа чисто Стамбул-Тиват, это тоже упражнение. Это не каждый день, и, в общем, надо искать. Вот. Я долго собирался с мыслями о том, что нужно переехать. Взвешивал за и против, оценивал. Ну, как оценивал? Как можно оценить риск того, что тебя там завтра мобилизуют, и послезавтра уже все. Вот. Типа оценивать эти риски невозможно, но как бы ты понимаешь, что они не на любые. И это на тебя каждый день капает и капает. И в итоге ты принимаешь это решение. Там всем людям нужно там разное количество времени. Вот кто-то, может быть, там еще какие-то другие обстоятельства тоже влияют на это решение. Но, в общем, у меня по моим обстоятельствам так сложилось, что к концу июля я уже понимал, что точно хочу уехать. Вот. И Черногория мне подвернулась как типа самый живой вариант, потому что это недорого здесь жить, и потому что тут уже есть какие-то коллеги, а я все-таки не прям 100% интроверт, мне какое-то общение нужно. Я вряд ли бы смог сейчас сидеть в какой-нибудь стране, где нет вообще никого, то есть, ну, то есть понятно, что можно, уехало много народу, можно с кем-то пытаться знакомиться, общаться, но это все равно чуть сложнее, чем когда у тебя уже есть какие-то люди, с которыми ты общаешься каждый день по работе, и оп, встретились, пошли там пивка попить, условно. Вот, поэтому выбрал Черногорию.
Ага, ну вот ты говоришь о том, что когда пытался принять решение, ну, я понимаю, можем назвать вещи своими именами, да, это была вынужденная миграция, то есть в планах вот каких-то таких краткосрочных. Раньше, допустим, в 21-м году, да, такого еще не было, что вот там в 22-м году уезжаю.
План съехать был, но не так радикально, не в другую страну. То есть план там съехать там с девушкой, еще что-то, конечно, было. Вот, но...
Ну, понятно.
Оно, да? То возможно, есть... было бы реализовано этим летом или даже весной. Но потом 24 февраля, и все, и какая-то жесть, и уже не знаешь. В итоге пришлось что-то радикальное делать. И хоть оно и казалось каким-то, знаешь, что-то, к чему невозможно подготовиться, что-то, что выбьет тебя из колеи, что ты где-то окажешься, непонятно где, один, вот. На самом деле оно в итоге не так болезненно, как могло бы казаться. Вот. Можно относиться к этому как к путешествию соло. Не так много людей, которые путешествуют в одиночестве. В основном, ну, я таких почти не знаю. То есть, вот каких-то, значит, я поехал один куда-то там на много дней или недель, вот, и был там один сам по себе. Вот, таких людей, такие люди редко встречаются, но можно себе сопоставить это с вот такой поездкой. Если вы думаете, что вам нормально будет в Турции соло две недельки потусить, то, наверное, вам нормально будет там потусить и полгодика, и год.
Ага, да, интересно. И правильно ли я понимаю, что до переезда все-таки это выглядело более тревожно, чем после, да? Вот из твоей текущей мысли, что изначально кажется, что там страшно, не потяну, да, но на самом деле можно относиться как к путешествию соло. Вот ты как к путешествию соло когда стал относиться? До или после переезда?
Ну, после, конечно. Типа, до — это просто, типа, поездка куда-то в неизвестность. И понятно, что это пугает. И там ребята, которые еще не уехали, понятно, что их тоже может это пугать. Вот. Но когда приезжаешь, очень сильно нивелируется это первым ощущением. Вот. Потом, конечно, может быть, я у тебя там видел в телеграм-канальчике. На самом деле это похоже на правду очень. Типа, так оно и есть. Ты приезжаешь, все другое, ты супер счастливый. Вот, я там созванивался с друзьями, с родителями. Все говорят, блин, ты таким счастливым давно не был. Типа, что ты вообще такой веселый? Вот. И это не какая-то там защитная реакция, что вот мне должно быть грустно, а я буду веселиться. Нет, ты реально приезжаешь, и все другое, все здоровское, и мозг получает очень много там эндорфинчиков за счет того, что он познает новое. И тебе очень здорово. Потом, конечно, этот вау-эффект проходит, все уже таким более-менее обыденным становится. Я еще и в не очень большом городке, и вот я условно там могу выйти погулять, но в целом я уже почти во все стороны расходился, и как бы смотреть уже прям чем-то удивить меня тут сложно. Вот. Ну разве что дети там петарды взрывают, как в 2000-е. Вот это меня удивляет.
Да, я сейчас поясню, о чем речь. Речь идет про, видимо, стадию иммиграции. Что как бы вообще в идеале у тех, кто не экстренно иммигрирует, более-менее похожая картина, да, я напомню, это первые там 3-4 месяца такой цветочно-конфетный период после переезда, когда ты ходишь туристом, восхищенными глазами на все смотришь, потом постепенно начинается такое разочарование, когда мы сталкиваемся с бюрократией, когда мы понимаем, что это не просто радужки-единорожки, а тут, ну, тоже свои проблемы. Потом это может дойти там вообще до стадии депрессии, но не у всех. И если не соскочить на полпути, то дальше постепенно-постепенно начинается медленная такая адаптация, приспособление, и мы адаптируемся и привыкаем. Вот. И интересно, я много работаю как психолог с экстренными иммигрантами, и ты знаешь, у них очень, у многих, ну, может быть, по крайней мере, те, кто в терапию идут, у них вообще отсутствует эта стадия эйфории. Вот, и очень радостно узнать, что как бы других экстренных иммигрантов это есть, да? Расскажи немножко, как это было.
Ну как, у тебя. Я приехал из осенней, такой уже начинающей холодать погодки, в 30 градусов, в все зеленое, в солнце светит, небо голубое, вокруг горы. Вот, в море еще можно было даже успеть покупаться, но к несчастью, я чуть приболел. Но даже это не омрачило картины. Несмотря на то, что не успел покупаться. Хотя купил специальные тапочки. Такие, знаешь, по гальке ходить. Если была там в Хорватии, по-любому. Вот такие тапки.
Знаю, да.
Вот такие тапки в Хорватии, в Черногории. Из-за того, что здесь такой песок, который очень крупный. Вот. Значит, я их купил, а поплавать не успел. Но я обязательно наверстаю этим летом и в конце весны. Вот, соответственно, во все это приехал, снял квартиру за столько, за сколько в России можно снять только что-то, ну, либо не в Москве, либо в Москве, ну, прям далеко от центра.
То есть там до сих пор дешевые квартиры, потому что, ну, вот я живу на Кипре.
До мобилизации. Я уехал до мобилизации. Мне очень повезло, потому что, возможно, я бы вообще никуда не уехал. Ну, это я утрирую, конечно. Наверняка бы уехал. Но я бы там сидел и думал 22-го, типа, блин, билеты 300 тысяч, что за фигня, и, возможно, тогда додумался. Потому что в итоге ко мне все-таки приходили. И вот я уехал заранее, я уехал 7 сентября. Тогда квартиры были супер дешевые. Я снял евроремонт, евродушку. Типа, тут везде центр относительно. Потому что из любой точки города в центр идти минут 20-25.
Да,
ну, самый далекий.
Я помню, вот. Тивы.
Да, в итоге практически центр, евродушка, 150 евро в месяц. 550. Вот. И да, когда началась мобилизация, не сразу, но там через недельку, через две уже начали квартиры расти. Вот я думаю, что владелец той квартиры, где я сейчас живу, он слегка недоволен, потому что он вот эту мог бы сдавать сейчас за 800, за 900. Он меня даже переспрашивал, остаюсь ли я на летний период, потому что, видимо, он очень хочет, чтобы я не остался на летний период и сдать ее за 1000.
О, слушай, а поясни как раз, какие гарантии, права имеют арендаторы в Черногории? Ну, вот я поясню, что я имею в виду, да. Я же в стране ЕС, и у нас прям договор, и все.
Я думаю, так. Что это живая проблема. Я думаю, что это живая проблема для таких вот стран, которые не Германия, там, не Англия, а что-то такое, как у нас с тобой. Я думаю, что меня могут выселить осенью, весной. Типа, возможно, со мной как-то захотят договориться. Но, опять же, это должно от меня исходить, что, типа, давайте на подороже передоговоримся. Договор, который мы заключили, он хоть и там напечатан, и все здорово, и подписан с трех сторон, риэлтором, чуваком и мной. Но договор, по сути, филькина грамота. Потому что чел не хочет платить налоги за меня. И, в общем-то, никто не хочет. Единицы говорят, что типа, ладно, хорошо, заключимся по-нормальному. Буду платить с тебя налог и все такое. И тогда с этим договором можно что-то делать. Вот. А здесь, несмотря на то, что у меня Борвок, мне нужно либо перезаключать договор вот этот. И тогда он повысит цену, очевидно, потому что... Во-первых, он и так наверняка это хочет сделать, а во-вторых, потому что ему придется платить налог. Вот. И, собственно, вот так вот, на птичьих правах немножко.
Ну, как-то знакомо такое отношение арендаторов.
Да, но за это, здесь все такое, как это сказать лучше, запанибратское. То есть ты там в хороших отношениях со своим этим чувачком, вы с ним там попили пивко, вы сходили там в банк, сходили покушать, вот, там, не знаю, он там иной раз там подвезет тебя куда-нибудь по договору, как-то договориться, там, еще что-то. Вот оно тут все какое-то такое. Вот, мне уже помогали много раз сербы, просто потому что я с ними там общался хорошо.
А тебе как вот это? То есть, не знаю, кто-то летит в Европу, ну, допустим, вынесем за скобки события 22-го года, да, летит в Европу как раз от такого, например, отношения. Да, я хочу, чтобы было все четко по правилам. Вот. Тебе как вот с этим жить, что вроде как в сердце Европы, но вроде как что-то такое понебратское.
Оно меня и в России не раздражало.
Ага.
Как бы, типа, с чего бы оно стало меня раздражать здесь? Ну, из очевидных минусов таких вещей, что здесь есть? Здесь есть коррупция еще хуже, чем в России. Здесь есть брат-сват еще хуже, чем в России. Гораздо хуже, чем в России. Ну, буквально я вот видел ситуацию. Чел давал боком, значит, его остановил депос. Они просто пообщались, пожали друг другу руки, и он отпустил его. Вот. Потому что они там, не знаю... кентулики. Ну, понятно, еще город маленький, но все равно. Типа, блин, чел боком дает. Вот, лежит там в час ночи. Так, что еще?
Ну, вообще про местный менталитет, да, ты уже рассказал, ну, что...
Да, вот оно все какое-то такое, да. И я думаю, что это много где на Балканах оно примерно такое. То есть это немножко очень похоже на Россию, типа 90-х, начало 2000-х, вот что-то такое. Вот. И дети, взрывающие петарды целый вечер, это подтверждают.
Ну, вот у нас примерно... тоже дети взрывают петарды под окнами, особенно в районе Пасхи, хотя вроде как ЕС. Так что...
Ну, вот так вот.
Возможно, это так. Даже скорее общий южноевропейский менталитет.
Ну, вот. Может быть. Но мне кажется, это какая-то такая небольшая отсталость, прямо скажем. Типа, чуть-чуть вот отстают, и это примерно там менталитет уровня России 2000-х годов, что-то вот такое.
Ну, спасибо, что обозначил.
А в Белграде чуть получше. В Белграде чуть оно такое. Может быть, какие-то там... Ну нет, десятый не скажу. Белград, конечно. Он чисто внешне выглядит еще вот как будто после 2000-го только что.
Это да. Ну, спасибо, что поделился. Да, мне кажется, тем, кто рассматривает Черногорию для переезда, важно быть готовым вот к таким ограничениям. Да, не всем, может быть, подходит. Кто-то любит, чтобы все было четенько. Какие именно плюшки пребывания именно в Черногории, да, что чисто психологически, да, и ты уже сказал, да, или, может быть, какие-то по документам там простые вещи. Вот как ты видишь, почему, чем Черногория берет? Вот, почему туда стоит ехать?
Ну, я бы рассматривал Черногорию скорее как хаб какой-то промежуточный, uh-huh. типа, чтобы просто не сидеть в России, потому что сюда довольно простой порог входа. Здесь недорого стоит снять квартиру, здесь недорого стоит питаться там, типа, и жить. Но семья из там, 3 человек условно может есть там на 1000 евро и снимать квартиру за 500. Вот. Uh-huh. Ну, так можно вообще жить спокойно. А там 1 человек, да, там на 1000 как-то может жить легко. Вот, даже я знаю людей, которые там дешевле умудряются жить. Вот, во-первых, вот это. Второе. Здесь достаточно много русских.
А какое отношение плюс... вообще местных к нашим согражданам?
Супер хорош. Вот в этом как бы и прикол. Да, кому-то может не нравиться, что кто-то там, знаешь, через улицу кричит «Вперед, Россия! Вперед, Путин!» Вот, но ты же понимаешь, что это не конкретно Путин они любят, они... Скорее всего, даже не помнят, как он выглядит. Вот. Им просто, типа, нравится Россия. Вот и все. Это какое-то такое доброе. То есть я это не расцениваю, как то, что они такие сидят и поддерживают там режим Путина и войну. Они этой подробности этих... они их даже, скорее всего, не очень-то и знают. И понимают это все дело.
Они скорее хотят как-то выразить свою любовь к
России и русским. Да, да, да. Вот. Этим там... никогда не пользовался этим. Вот, всегда как-то так просто улыбаюсь, и все. Но это есть, это чувствуется. И, допустим, какие-нибудь такие сербы постарше, они всегда хотят попрактиковать с тобой свой русский. Вот, и пытаются разговаривать на русском. Кто-то там лучше, кто-то хуже. Рассказывают, как они учили русский в школе. Вот, и все такое. Да, иногда там тоже таксисты любят про политику поговорить. Вот, говорят всякие такие тезисы странные. Ну вот я общался тоже с двумя, допустим, сербками постарше, не своего возраста. Вот мы с ними обсуждали на английском, почему сербы и черногорцы так сильно любят Россию и Путина. Вот они сказали, что... Ну я там какие-то свои доводы привел. Они говорят, ну вот у нас не так. То есть у них нет пропаганды сейчас, сегодня, но у них все это было еще в учебниках, типа в школе. Тогда, раньше. И когда они учились в школе. Вот, поэтому оно никуда не ушло. А рассказать как-то особо и некому, переубедить их. Вот, поэтому это как вот там какие-нибудь там 35-40-летние люди, которые учились в школе 15 лет назад, и вот тогда мы сказали, что Россия — это хорошо, и она-то это плохо. И вот они так и запомнили.
Ага, понятно. Да, интересно.
Но если с ними в эти подробности не вдаваться, да, то как бы абсолютно нормальные, клевые, здоровские люди. Вот. Из того, что здесь много русских, плюс в том, что много есть возможности с кем-то пообщаться, со своими. Вот. А то, что рассматриваю как хаб, ну, потому что здесь на самом деле скучновато жить, вот. И не особо понятны какие-то бенефиты, профиты от того, чтобы здесь оседать.
Ага, да, что ты имеешь в виду?
Ну, вот в плане, условно, я хотел бы видеть себя там через сколько-то лет, там, через 10 там, лет, через там, 15 лет гражданином там, США, Франции, Германии, там, Англии, чего угодно. Вот. Но вот гражданином Черногории через 10 лет я бы не хотел себя видеть. Потому что чуть отсталая страна. Чуть отстала, скажем так. Вот. То есть какие бы хорошие люди не были, там как бы дешево не было жить, все равно. Типа, есть объективные проблемы с удобствами, скажем так. Там, с тем, чтобы заказать себе какую-то доставку, с тем, чтобы купить себе какую-то технику. Вот, с тем, чтобы поесть какой-то там фастфуд. Вот. Я не жесткий фанат фастфуда.
Стоп, Степа, а ты что, из тех, кто где мой тыквенный латте?
Нет, я не про то, что где мой тыквенный латте. Тут можно чай и матча купить, вот, что уже вообще достижение. Но суть в том, что в Черногории из всех едалин, которые ты знаешь, есть только Бургер Кинг, и он только один за одно здание в столице. Все. Типа, все остальное отсутствует просто напрочь. То есть, если едешь сюда, понятно, нужно быть... Ну, тоже важно знать, да? То есть, если едешь сюда, важно понимать, что ты будешь есть только какую-то там ресторанную еду, либо домашнюю. Какого-то чизбургера ты не отведаешь. Придется на самолет садиться в Белград, и там чизбургер тебя ждет.
Понятно. Потом, спустя 15 лет, когда получишь паспорт Франции, оказывается, поехал во Францию ради Бургер Кинга.
Так нет же, прикол, вот, опять же, да, люди иногда бывают, говорят, что типа вот, ушли бренды, а тебе так это важно, что ты из-за брендов уезжаешь из России, из-за того, что их нет. Конечно, нет. Важно не то, что я там хочу покушать в чизбургер в Макдональдсе, а важно то, чтобы была такая возможность. Вот. И когда никаких возможностей нет, вот ты идешь по центру Москвы, все закрыто. Зары нет, H&M нет, там, Макдональдса нет. Вот. Может, ты и не хотел туда, но просто грустно.
Понятно, да, это, я правильно понимаю, мне кажется, что это скорее метафора, вот, обобщающая, да, что вот хочется возможности чего-то. Это про что? Это про то, чтобы было больше свободы, да, вот в плане...
Одно из выражений свободы в том, что ты там захотел чего-то, там, ежесекундно, ежемоментно, и выполнил это. Это не про то, что, типа, вот, я там выполняю нижние там, пирамиды масла. Участки, вот, и радуюсь жизни, и вообще животное. Оно про то, что ты не свободен, если ты проживаешь где-то, где там ничего нет. Если ты сам это выбрал, то как бы окей. Вот. А если у тебя даже нет выбора, и ты вот там живешь в этом городе, и все. Вот. А у тебя нет возможности, когда ты захочешь съесть чизбургер, съесть чизбургер. Вот. Это уже какая-то, ага, типа, немножко ограничение свободы. Как бы это тупо не звучало.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Многие иммигранты, ну, например, там с группы поддержки там проводили, они многие говорят, да, что ради каких ценностей ты уехал? Ради чего? Да, что для меня важно-то вообще, в принципе, вообще в жизни? Вот. И одна из этих ценностей — это про свободу, свободу передвижения. Я хочу летать, я хочу развиваться, познавать мир, да, там какие-то там развитие карьерные, вот, образовательные, ну и в том числе там есть разную еду, да, это просто показатель, составляющая какой-то одной на самом деле большой ценности вот в такой вот личной свободе. Вот, и да, многие признают, что уезжая хотя бы куда-то, они уже поддержали эту ценность. Да даже, как ты говоришь, в хаб.
Ну да, понятно. Ты уезжаешь не чтобы какую-то конкретную страну осчастливить своим присутствием. Ты уезжаешь, чтобы не жить в России. Не находиться там. Ну, не жить, а вот именно не находиться там. Потому что это токсично просто.
Потому что там у тех, кто переехал, нарушались вот эти важные ценности, да, и еще да многое другое. Мы не о всем
не
говорим.
Не только это. Типа, ну, даже остался бы чизбургер, остался бы, там, не знаю, H&M. Что, что-то лучше, что ли, было бы находиться в России? Вот. Типа, не из-за Хорошо. Этого уезжают.
Да, я понимаю, я говорю уже о ценностях-то, может быть. Свобода в более широком плане.
Ну, да, это составляющие свободы, но это не свобода целиком. Свобода передвижения то же самое. Типа, вот там есть какие-то знакомые, которые там до сих пор в Москве, у которых нет отсрочки, и вот они, допустим, как-то немножко ограничивают себя в передвижениях, но просто на всякий случай. Вот. Не смущает. Не смущает, что вот там поеду сегодня вот там, вот так. Вот. А вот так не поеду, а вот так не пойду, а вот туда, там, людно, туда не хочу идти. Вот, ну, как бы, что это такое? Это ограничение свободы. Несмотря на то, что ты избегаешь каких-то там рисков для себя или думаешь, что избегаешь для себя рисков, все равно ты действуешь не исходя из того, что хочу, иду, хочу, не иду. А ты действуешь из того, что а вот куда мне можно, а куда нет. А вот что можно написать, а что нет. А где можно, а с кем можно. А кому там из друзей можно рассказать какие-то свои переживания. Вот. А кто потом заявление напишет.
Поняла тебя. Хорошо. Ты вначале рассказывал, как... Когда мы говорили о планах, да, вот когда у тебя в планах еще было переезжать в Черногорию, что вот долго думал, и вот оно капало. И вот расскажи про это состояние, да, как это все происходило? Не было ли ощущения, ну, что не только логикой удается принимать решение, да, что там подмешивается что-то еще, да, какие-то там, может быть, эмоции, может быть, какое-то избегание, что типа так тяжело об этом думать, или у тебя это легко прошло?
Ну, там на самом деле смешано все было. И логика старалась как-то оценить риски. Ну, ты же уезжаешь из-за рисков. Если бы не было рисков, наверное, тяжело было бы решиться. Поэтому, если там, быть уверенным на 100%, что с тобой ничего не произойдет и не может произойти, там, не с финансовой точки зрения, не с точки зрения безопасности жизни там, или здоровья, то довольно тяжело принимать такое решение. То есть, когда там какой-нибудь Тинькофф, Яндекс дает тебе бронь, говорит, что все, мы тебя там бережем, вот. И ты не думаешь о том, что бережет, а вот Бог бережет. Ты думаешь о том, что да, у меня все нормально, вот там. Типа, не так уж и плохо. Ну, поем в Тимке, да? Вот. А на это все закрою глаза, не буду новости смотреть. А если я закрою глаза, как будто и нет. То есть можно свою жизнь подстроить так, что ты как будто живешь как раньше. Вот. Какие-то небольшие там ограничения на себя наложить, да, и все, и как будто как раньше. Никаких там моральных потрясений, физических потрясений еще нет. Вот. Но когда у тебя не все так здорово сложилось, то ты задумываешься постоянно о том, что тебе что-то угрожает, и логика тебя давит с этой стороны. Вот. А эмоции, они давят как раз, получается, с другой стороны. Эмоции говорят тебе, что, блин, там страшно, блин, там, типа, непонятно, блин, там больше денег придется тратить из своей зарплаты, или, блин, может, мне вообще не хватит, или, блин, я экстраверт, вот у меня тут куча друзей, там, я постоянно с ними вижу, все общаюсь, вот, а там мне придется видеться только по видеосвязи. Или там выдавливать из себя, знакомиться с иностранцами. Тоже, ну, кому-то это легко, но я думаю, что прям единица, кто прям фулл экстраверт и там может на английском поговорить с ним. Вот. А если ты такой полуинтроверт, полуэкстраверт, английский у тебя там на четверочку, вот, или еще хуже, ты полный интроверт, то как вообще пытаться заводить друзей. В своей-то стране с русскими людьми сложно завести друзей после университета.
Uh-huh.
Еще сложнее, чем после школы. Вот. И в итоге вот оно так и получается. Что эмоции давят на тебя с разных сторон. И все говорит тебе о том, что, типа, чувак, оставайся. Хотя, по идее, какие-то из эмоциональных составляющих могли бы тебе и в другую сторону говорить. Типа, ну, страх — это же тоже эмоция. То есть, там, конечно, с одной стороны, ты логически рассуждаешь, что есть какой-то риск, с другой стороны, страх, типа, вот что, что-то со мной произойдет. Вот, это эмоция, которая тоже давит. И вот смешивается, в общем-то, все это. И в какой-то момент просто должно одно перевесить другое. То есть страх и вот здравый смысл, который тебе говорит про риски, вот, должен перевесить здравый смысл, который тебе говорит, да все нормально, типа, и эмоции, которые тебе говорят, что там страшно. Ну, в смысле, на чужбине. Вот.
А, слушай, ну ты говоришь прям очень такие важные вещи, которые на самом деле повторяются, ну, мне кажется, практически у каждого, либо у большинства. А, ты знаешь, вот основываясь на беседах с там, после конца сентября, например, да, с теми молодыми людьми, которые очень-очень хотели уехать, им было очень-очень страшно, но они зависают, да, и не могут, например, вот сделать этот шаг. Вот, выясняется, например, вот одно и то же практически у каждого, что, смотри, да, там есть какой-то там внутренний такой критикующий голос про то, что да ты нифига не справишься, да не получится, да как же так, у тебя тут все, да как ты будешь жизнь строить, там, а вдруг не получится, ну вот одно и то же. Капля за каплей это на нас действует, мы, ну... Это вообще неприятно, да, слышать, неприятно это думать, вот, и мы чувствуем какие-то неприятные эмоции, вот ты говорила об этом, да, страх, а может быть, какая-то там беспомощность, как-то если уже там мы говорим о времени после сентября, вот, и в этот момент мозгу настолько, как бы, тяжело, он такой смотрит, блин, мой человек испытывает такие жуткие эмоции, нужно что-то делать здесь и сейчас. Вот, вот эта фразочка про то, что мозг тупой. Вот. Ну да, мозг в этом плане тупой, что он может подкинуть сиюминутное решение. А давай мы вот прямо сейчас не будем эти эмоции переживать. А как мы это можем не переживать? Ну, не знаю, залезть под одеяло и не принимать никаких решений, например. Или пойти бухать, например. Вот, или что-то делать еще, или там откладывать, или да не сейчас, да потом, да, ну вот какое-то избегание, например, про то, что я сейчас не буду принимать решения. Вот, и в том числе там как бы, да, ты правильно, мне кажется, говоришь, с другой стороны есть страх, а если я останусь, то будут тоже какие-то жуткие последствия. И здесь все то же самое, да, тоже мы чувствуем там сильный страх. Вот, тоже мозг хочет как-то нам помочь и говорит, давай не сейчас, давай как бы спрячь голову в песок. А тут получается, что ты что там прячешь, что тут фигня, что там фигня. Вот, да, что там ты прячешь голову в песок, что там, да, потому что это там выбираешь между А или Б, и оба варианта вызывают такую реакцию, которая так ничего не решает. В итоге где-то посередине от этого очень, конечно, тяжело. Вот. Но не у всех так жестко проходит, как я рассказываю. Да, все-таки я общаюсь с людьми, которые в терапию обращаются. Вот Степа рассказал, что, в принципе, ну, справился. Вот.
Были определенные метания, связанные с тем, что я то хочу переехать, то не хочу, то могу, то не могу, то решился, то не решился. И я думаю, что это, конечно, отвратительное ощущение, когда ты в этом находишься. Вот, но тут надо просто свой организм и свою нервную систему поберечь и просто постараться помочь своему сознанию, своему там, тупому мозгу и так далее, прийти уже к одной из сторон. То есть либо взвесив все за и против, там, все риски и так далее, сказать, типа, нет, я, пожалуй, останусь, все будет нормас. Вот. И уже не париться дальше до Талова об этом. Ну, либо там при новых вводах подумать об этом еще разок. Вот. Ну, можно так сказать, что типа новые вводные.
Окей, я разумно принимаю решение остаться и ждать новых вводных, допустим. Да, именно разумно.
Ну, каких-то серьезных вводных, типа там Путин выйдет, скажет, завтра все на войну. Вот. Там, это новые вводы, правильно? Правильно. Вот. А вводные, типа там, Украине поставили 2 танка, что теперь будет думать Путин? 18 видео на Ютубе. Каждое посмотреть, и от этого каждый раз после каждого видео отталкиваться и размышлять, а вот, может быть, после вот этого видео я все-таки уеду? Вот, это делать не нужно, если ты уже принял решение ждать каких-то серьезных новых вводных. Либо окончательно принять решение уже переезжать. Надо склониться в одну из сторон, а метаться туда-сюда, это, конечно же, очень плохо для тебя.
Ага. Да, я хочу пояснить только, что иногда бывают такие случаи, я не знаю, там, из наших слушателей, если такие люди, может, узнаете себя, что да, ты понимаешь, что да, надо принять разумное решение. Ресурсов не хватает внутри. Вот. И тут, кстати, такой лайфхак, да, помогает, ну, такой осознанный подход, когда вы расписываете, что как будто откуда идет страх. Представляете, что как будто у вас там рядом стоят 2 каких-то ваших враждующих родственников и ругаются между собой. Вот, а вы как маленький ребенок, да, на это слушаете, и как бы, блин, что один говорит, страшно. Да, она не справится, или он не справится, там, да, вообще пропадет. Вот, а там другой родственник кричит, да куда оставаться, да как же так, да как бы здесь она пропадет. Так что нужно сделать? Их захлопнуть, да, выйти, выкинуть. Вот, это довольно сложно, вот, но иногда помогает просто представлять, что это как бы не внутри вас диалог, а это 2 внешних таких вредителя приходят и мешают именно вам самому подумать. Вот. Ладно, сори.
Да, тут могу на самом деле кое-что подсказать. Типа, я не думаю, что подойдет всем, вот, поэтому просто как бы так вкину, а вы там уж попробуйте. Значит, если вы в каком-то таком пограничном состоянии находитесь, то надо сначала понять, что вы за человек, типа прагматик, который скорее мозгом не понимает, а как я там буду жить, а сколько мне нужно денег, а как я туда приеду, а не выгонят ли меня. Ну, все вот эти такие вопросы, которые больше технические, которые заставляют задумываться о том, стоит переезжать или нет. Вот. Или если
то
вы...
есть факты,
да,
фактов
свечи. Да, да, да. То есть, если вы, как бы, человек, который в данной ситуации больше там на факты опирается, и, ну, свой голос просто послушать, там, на чем построен его аргумент. Типа, ты там не выживешь, потому что там что-то вот там по деньгам, допустим. Или ты там не выживешь, потому что там, не знаю, у тебя сейчас нет работы, тебя не отпускают, как ты будешь искать нового? Вот. Это вот одна ситуация. Вторая ситуация — это когда голос больше эмоциональный. Вот. Который говорит, что да, мне там будет не с кем общаться, мне там будет страшно, непонятно, там все чужие. Вот. Это все как бы, это не факты, это не язык фактов, это какое-то напускное. И вот когда ты понимаешь, на каком языке больше эмоциональном или больше практичном тебе твои голоса общаются в голове, да, спорят друг с другом. Вот. Ты на это и давишь. То есть, если ты больше прагматик, то ты берешь и такой, типа, расписываешь себе план, капкан, да? Расписываешь, а вот сколько мне денег? Гуглишь там, сколько стоят продукты, да? Находишь там какие-то чаты. Ну, в общем, подходишь к этому вопросу прагматично. Там, находишь чаты, общаешься с людьми, спрашиваешь, сколько тратишь там на еду, там, что еще, сколько стоят квартиры, а вот там, как там визаранить в Сербии, а могут ли не пустить на границы, а еще что-нибудь. Вот это все поспрашиваешь, вот. И тогда у твоего голоса, который говорит с прагматичной точки зрения, что тебе надо переезжать, у него больше аргументов. Вот. Если же ты, наоборот, эмоциональный человек, то можешь просто накачивать себя страшными видео на Ютубе, и в конце концов это переломит страх уехать. Вот. Либо, наоборот, смотреть видео эмигрировавших и смотреть, как им нормально. Вот. То есть комбинируешь, так сказать. Видео про то, как страшно здесь, и видео про то, как более-менее нормально или хорошо там.
Ну вот я не очень соглашусь. Мне кажется, даже несмотря на то, как психологи чутко относятся к сфере эмоций, все-таки, когда у нас на кону стоят какие-то очень жизненно важные решения и выборы, я бы не была бы согласна с тем, что психологически правильно принимать решения эмоционально. Вот, что здесь нужно хотя бы попробовать, да, включить какую-то разумную часть, ну, хотя бы через силу составить эти списки за и против, ну, как минимум, вот, чтобы это было не только «а, проснулась в Монголии», а вот.
Ну, хотя бы проснулась.
Ну, да. Хорошо. Окей. И, соответственно, ты сейчас рассказал про свои решения переезжать, не переезжать. Да, и расскажи, у тебя были выборы страны переезда? То есть я правильно понимаю, что у тебя вот тот случай, когда работодатель там помогает с переездом, то такая достаточно относительно лайтовый вариант.
Ну, он лайтовый по двум причинам. Потому что это недорого здесь жить, как я уже сказал. И второе, что здесь были хоть кто-то, кого я знаю. Вот, то есть было у кого спросить, не выискивая незнакомых людей в чатиках. И, собственно, есть люди, с которыми можно физически увидеться, и это не один-два человека, а там, порядка 10, может, 15-20 людей. Вот, соответственно, вот это было упрощение. И, собственно, и все. Тут есть офис, вот, в который можно uh-huh. ходить, но это не must-have для меня. Я не расстроился бы, если бы его не было. Вот, поэтому две вещи. С релокейтом не прям чтобы помогали. Типа, относительно все сам. Другое дело, что здесь немножко помогли с Борвиком, чтобы я не визаранил. Но даже если бы этого не было, типа, ну, просто раз в месяц ездишь полтора часа туда, полтора часа обратно, не то, чтобы что-то страшное. Да, можно бояться сидеть того, что визараны отменят. Но я думаю, что это никогда не произойдет. На Балканах будут визаранить и дальше. Так что...
А, скажи, во сколько месяцев нужно? Раз в 30 дней. А куда ты выезжаешь?
Не, сейчас уже не надо. Если бы я сидел без Барвака, то пришлось бы выезжать. То есть вот условно там кто-нибудь, у кого нет компании в Черногории, офиса в Черногории, юрлица в Черногории, может приехать в Черногорию, и у него два варианта. Либо раз в 30 дней визаранишь в соседнюю страну, балканскую, и возвращаешься обратно. Вот. Либо можно открывать юрфирму, и третье — это вот, получается, золотой паспорт. Ну, золотой паспорт — это он здесь стоит.
А там не отменили разве еще?
Кого?
Золотые паспорта. А, то есть это, ну, когда ты покупаешь много недвижки, и тебе гражданство дают, 500
тысяч,
да?
Как в стране, которая уже в ЕС. В общем-то, я не думаю, что кто-то вообще в здравом уме будет это делать в Черногории.
В странах ЕС отменили золотые паспорта. Ну, по крайней мере, на Кипре нужно было купить, по-моему, на 2 миллиона. Или...
Я не проверял это вчера, но, по-моему...
И это отменили.
Но, по-моему, летом я смотрел, в Португалии еще эта тема есть, допустим.
В Испании это есть, да.
Uh-huh. В Испании у меня родители, мне кажется, недавно, осенью, проверяли это, и там до сих пор это работает. Если ты покупаешь недвижку на какую-то сумму, то ты можешь там жить. Все, у тебя будет норм.
А, то есть это ПМЖ, а не паспорт?
Ну, ПМЖ, который однажды превратится в паспорт. Типа, это просто возможность его получить. То есть, если ты просто живешь, мне кажется, то это сильно дольше будет происходить. Ну, в любом случае, паспорт требует времени. Это не просто, типа, вот 500 тысяч, дайте мне любой дом, и тебе паспорт кладут. Это же не так работает.
А не поделишься между какими вариантами по странам выбирал?
Я прямо-таки не выбирал. Вот. Я переезжал чисто вот сюда из-за вот этих двух пунктов, потому что они меня устраивали. Куда-то уехать
Всё,
хотелось.
Да.
Не выбирал, но вот сейчас я побывал в Белграде, и там повеселее. Я вот тоже в раздумьях. Может быть, я туда переберусь через какое-то время.
Да, я согласна. Мне тоже показалось, что в Белграде для тех, кто любит там потусить.
Ну, я вот вещи, я не прям какой-то тусовщик. Типа, я понимаю, что приезд в Белград, это вот там, да, я смогу чуть чаще тусить, да, там, побольше всяких магазинчиков прикольных, можно походить, что-то поделать. Вот, баров побольше сильно, чем здесь. Но, опять же, что я за это заплачу? Заплачу я за это, получается, в x1.5, x2, даже, да не в x1.5, а в x2 за квартиру. Вот, поэтому надо думать.
Хорошо. Ну и расскажи уже про свою адаптацию. Так, когда ты рассказывал, да, что да, переехал, солнышко светит, радужки над морем. Вот. Прекрасно, красиво. Расскажи, когда немножечко на землю стало возвращать, да, из-за чего, что происходило?
Блин, ну тут сложно разделить, на самом деле, вот это возвращение на землю переездное, иммиграционное, и просто мою стандартную небольшую осеннюю депрессию. У меня всегда в конце ноября и декабря, ну вот, наверное, этот период с конца декабря до того, как выпадет, с конца ноября до того, как выпадет снег. Это если я в Москве когда жил, вот у меня была такая хандра небольшая. Когда снег выпадал и уже лежал, у меня как-то уже нормализуется. Вот там, сколько-то недель это могло длиться каждую осень. Вот. И в этом году этот период, он пришелся на это же самое время, но снег здесь не выпадает. Вот. Поэтому как будто, казалось бы, это могло бы продолжаться всю зиму. Но нет. Прошел Новый год. Я встретился с друзьями московскими, съездил в Белград. И вернулся, и как-то мне стало уже нормально. Ну, вот только в декабре немножко была какая-то такая хандра. Вот. Связано ли это с миграционным кризисом? В том числе, я думаю, что. Потому что была какая-то тоска по там, родителям, друзьям и прочему, и прочему. Вот. Очень хочется, чтобы кто-нибудь приехал ко мне погостить. Вот, самому тоже хочется куда-то приехать, но не в Россию, естественно. Вот, а куда? Типа, есть какие-то ребята там вот, в Берлине. Это надо получать визу, заниматься этим. Поехать когда-нибудь там уже весной, летом, вот, там, в США. Тоже надо сидеть визу получать, еще не факт, что дадут. Вот, и вот есть вариантик в Белграде. Я его осуществил, и мне очень помогло. Вот, но по родителям начал грустить, да. Я думаю, что у всех по-разному вот эта вот связь с родителями. Кто-то может начать грустить уже на следующий день, кто-то может начать грустить через месяц, два, три, а кто-то может там через год только начнет ностальгировать. Но вот у меня так, и по самой Москве конкретно я не грустил. Я вообще не грущу по вещам. Типа, у меня вот только расставание с людьми могут заставить ностальгировать. Uh-huh. Вот. Такого, что я там каким-то улочкам Москвы скучаю, по родному двору или родной квартире. Такого нет. Вот. Чисто люди. То, что все вокруг узнается через людей. И, наверное, это самое важное.
А как быть тогда тем, кого все уехали по разным местам, да? То есть, если дом — это люди, и я, кстати, очень поддерживаю, да, я согласна с тобой, я всегда скучала только по друзьям, скорее, да, городу, ну, красивые картинки, но в целом нет, а вот именно по друзья близкие, да. И если дом — это люди, то как быть тогда сейчас, да, когда где бы ты ни был, остался или уехал, очень многие люди уехали, и как будто дом, ну, начинает рушиться, да, или вообще разрушил, или кто-то его совсем потерял. Мне некому возвращаться, я все чаще слышу, да, здесь в эмиграции. Вот, что ты про это думаешь?
Ну, я тут посоветовал бы, как бы, наверное, единственный нормальный вариант, при котором наименее страдает нервная система и психика, типа адаптироваться к новой реальности, где ты более одинок, чем был раньше. Вот. Ну, понятно, что ты никак не можешь это закрыть. Понятно, что там, если ты экстраверт, у тебя было там 100 друзей, ты приехал куда-то, у тебя 0 друзей, ты пошел знакомиться. Ну, там, сколько ты друзей ты себе заведешь, да? То есть ты не будешь один, естественно. Вот. Но ты уже будешь более одинок, чем был раньше. Если ты интроверт, у тебя было 3 друга, вот. А, собственно, ты переехал, у тебя их стало 0. Вот. дай бог, через какое-то время у тебя будет один друг. Вот. Но тоже, как бы, надо адаптироваться. Надо адаптироваться к этому через то, что ты больше занимаешься собой. Адаптироваться к этому через то, что ты воспринимаешь теперь формат общения через там звонки и видеозвонки иначе. Если раньше это просто какое-то новшество, там, не знаю, не смог увидеться с кентом, ну, вы созвонились, вот, то сейчас вы точно только созвонились. Вот. И там вы там по видео общаетесь, когда оба гуляете, чего раньше не делали. Вот я, например, раньше не записывал никогда кружочки, потому что мне это казалось какой-то дичью. Вот.
Видеосообщение в телеге?
Да-да-да-да. Вот, теперь я записал парочку, и все, теперь так общаемся с друзьями.
Вот. Да, вот сейчас только что был такой каминг-аут от Стёпы, да, привет, я Стёпа, и я теперь записываю кружочки.
Ну, вот так, да. Ну, потому что это сближает и усиливает эффект присутствия от общения, когда это видеосвязь и когда это кружочки, чем когда это обычные сообщения.
Дай. Ну, это очень, кстати, простой, вроде как очевидный, но при этом важный совет. Именно, опять же, включите осознанность, да, примите, что, ну, будет по-другому, и лишения будут. В такой классической эмиграции обычно эти лишения на первое время, они компенсируются... Особенно, собственно, стадии эйфории, когда у нас дофамина, серотонина полно в мозгу. И как раз я даже... У меня есть такая теория, что эта стадия, она полезна, потому что на ней мы как раз можем завести какие-то там активности, друзей, найти там какой-то себе воркаут. Ну, потому что... эйфория. Мне кайфово. А, человек пошел, я ему скажу, да, с приливом дофамина куда... или серотонина, куда больше шансов не застесняться, собственно. Вот. И познакомиться, да. Спасибо за совет, значит. И еще то, что ты говорил, да, как тебе хотелось, чтобы к тебе кто-то приехал. Ты знаешь, я вот буквально сейчас тоже отрефлексировала такую штуку, что мы уже там варимся в иммигрантском сообществе, там в Фейсбуке как-то больше уже людей, которые в эмиграции, и как только кто-то пишет новые, что вот, я тоже эмигрировал, да даже пофиг, если там не на Кипр, не в Черну, в другую какую-то страну, вот, ты уже такой, о, думаешь, вот у нас теперь, вот как будто какое-то такое... я не знаю, негласное, не сообщество, что ли, идентичность, да, он теперь наш, вот. И действительно, я честно скажу, там, я очень общительный человек, и живя в Москве, у меня не было столько гостей, я столько не ездила по гостям, по разным странам, чем в миграции, да, вот как-то мы так сильно в этом нуждаемся, что проще договориться приехать там в соседнюю страну, чем на другой конец Москвы тогда, вот. Что думаешь про это?
Ну, я думаю, что ты немножко утрируешь, конечно. На другой конец Москвы можно почаще приезжать, чем в соседнюю страну.
Ты просто по 10 лет меня младше.
Это так кажется. Ну, вот не знаю, сколько раз ты была в соседних странах вот, за все это время? Ну, наверное, какое-то счетное количество раз. А была бы ты в Москве, в гостях бы ты была почаще. Хотя, не знаю, может быть, там... Ну, может, у тебя оно стремится к равенству.
Сравнимо, это сравнимо. Ну, сравнимо. Как бы друзья вот. Внутри своей страны, а это вообще частое хождение, конечно.
Ну, да. Вот. Вот, короче, ну да, так кажется, так ощущается, и это, конечно, правда. Вот. Я здесь нахожусь 4 месяца с половиной, и уже один раз ездил в соседнюю страну в друзья, и в этом же году собираюсь еще раз, а, возможно, и 2, если все получится. Вот, может быть, даже 3. Вот, ко мне обязательно приедут люди. Ко мне уже приезжали люди. Вот, то есть это, конечно, все здорово и удивительно, что оно так работает. Вот. Но это сказывается как раз то, что не хватает прошлых связей, предыдущего общения, и люди стремятся увидеться, даже если это сложнее, чем раньше. Но, как бы, в Москве себе вы сказали, вот, там 15 тысяч выложишь, да положишь и увидишься с кем-то. Ты скажешь «нет». Вот, а здесь 15 тысяч, Белград и обратно. И вот увиделся с кем-то. Так что как-то, ну, мысль понятна, и спорить с ней стану. Понятно, да.
Окей. А давай немножко поговорим про жизнь в самой Черногории, именно социализацию, про русскую общину. Вот, как тут, знаешь ли ты что-то про это? Потому что у меня создалось впечатление, когда я там летом была в Черногории, что чатов нет, везде есть чаты. У нас там на Кипре, в Германии, там, в Израиле, в Белграде везде есть чаты, через которые ты делаешь просто все, общаешься там с народом, узнаешь там медицину и так далее на русском языке, а там как-то, ну, глухо. Вот, так ли это, знаешь ли, что-то про это вообще? Не только про чаты, а что там с, не знаю, какие-то ивенты от русскоязычной общины, может быть, IT-комьюнити какое-то есть?
Про IT-комьюнити скажу, наверное, с большой долей уверенности, что такого нет. Вот, потому что в целом какая-то не IT-страна и не особо популярная для переезда конкретно IT-шников. Но все-таки это есть. Чаты есть. Здесь не делятся на там русских, украинцев, белорусов. Тут просто, если ты русскоговорящий, то ты в этих чатах есть. Вот. Там можно многие проблемы обсудить. От обмена валюты до визаранов совместных, до поездок куда-то, до того, что кто-то, кто летит там в Россию или из России или в другую какую-то страну или и обратно, мог что-то взять с собой, какие-то документы привезти, там доверенность тоже. Ребята вот так просили кого-то привозить. Чаты с какими-то турпоездками, какими-то ивентами. Рейвы тут популярны. Можно на них сгонять с ребятами. Вот, короче.
Рейвы у вас
конечно,
есть?
Конечно.
Надо к вам приехать.
Это же Россия 2000. Не, ну не прям здесь. Условно, там, если это вот в какой-нибудь Албании проходит, могут здесь там собраться и поехать. Вот это норм. Такие комьюнити можно найти и в них поучаствовать, и найти русских, украинцев, белорусов, с которыми будешь тусоваться. Типа, было бы желание. То есть нет такого, что ты там пишешь, а тут голое поле, и все тебя игнорят. Нет, такого нет. Оно есть. Вот, просто не конкретно связано с IT. Связанных с IT-чатов я тут не видел.
Ага. Ну, у вас же... Сейчас все-таки компании переезжают какие-то IT-шные, да? Куда они, кстати? Может, знаешь, там есть несколько городов. И такое впечатление, что на побережье, по крайней мере, Тивот такой самый приличный.
Ну, Тивот приличный, вот. Но маленький. И я не думаю, что здесь где-то есть развернуться какому-то IT-офису. Вот, если тут и есть IT-шники, то это либо мы, типа, либо какие-то ребята, которые без офиса, просто из дома работают. Но русских здесь прилично. И не все они выглядят как IT-шники. Но вот знаешь, так вот идешь, если там не под ноги смотришь и не на облака, а так чисто на ребят, если видно по чуваку, что он не серб, а какой-то русский парень, либо там условно русскоговорящий, то по нему и видно, что он какой-то такой айтишничек. Вот. То есть это там не футболист, не музыкант, а вот похоже очень.
То есть, в принципе, да. Комфортная эмиграция, если работаешь по удаленке.
Да, да. И круто здесь, что как бы природа, на самом деле, еще очень нравится. Хотя не очень в кассу.
Это да.
Вот, но природа здесь подкупает. Ты идешь, у тебя и море, и горы, и зелень. И зимой можно поехать кататься там, типа, в горы на сноуборде или лыжах. И летом купаться. И все дешево. Короче, приезжайте, ребята, все здорово. Вот. Но Тивот — это город маленький. Соответственно, здесь всего лишь несколько баров, чуть побольше ресторанов. Хотя концентрация ресторанов и баров для размера города большая, но сам город супер маленький. Можно пройти его насквозь минут за 45. Вот. Ну, прям вот он же такой вытянутый по побережью. И вот именно в длинную часть можно пройти минут за 45-50. Значит, а в ширину минут за 15. Вот. Есть города побольше. Не советую Подгорицу, потому что она некрасивая, там нет моря, вот. Но советую Будву. Есть еще Херцог Нови, есть Бар. Ну, городов много прикольных. Есть, я уверен, типа, если загорелись идеей про Черногорию, есть всякие YouTube-канальчики, где чуваки рассказывают более подробно про переезд, не айтишный, а просто какой угодно переезд. Вот. Там поинтереснее побольше расскажут. Вот. Из минусов того, что здесь есть, это сезонность. То есть неважно, где вы, это Будва, Тивот, Подгорица, что угодно. Ну вот, условно, там какой-нибудь Белград, да, это немножко другое. Там и моря нет, и там и сезонность не так завязана. Вот, но здесь это прикольные 7-8 месяцев лета, весны и начало осени. А все остальное время это прямо-таки супер спокойная штука, вот чисто для стариков. Вот ты сидишь, и ничего не происходит. Некоторые рейстики даже просто закрылись, вот после Нового года закрылись несколько ресторанов. Я спросил у ребят, которые здесь давно живут. Они говорят, ну так каждый год. Типа, а что им работать в январе-феврале? Они вот в марте приедут. Потому что очень здесь все так размеренно, я бы сказал, даже как-то пустовато и серо. Но это всего лишь несколько месяцев. Вот, начиная с серединки, с конца марта, здесь снова будет веселье.
Ага. Ну, еще летние месяцы, как они говорят, гужва, когда на улицах толпы народа. Вот, в этом плане, поездив по городам побережья Черногории в сезон, ну, вот, мне как раз очень понравился Тивот, потому что там поспокойнее был. Вот, не так много народа.
Ой, еще могу один минус вспомнить. Для любителей поездить по соседним городам летом здесь... Понятно, что там ходят автобусы, можно снять тачку, можно сесть в такси и так далее, и так далее. Но из-за того, что здесь одна большая дорога, которая соединяет, получается, города побережья, то летом, когда здесь наплыв туристов, тут целыми днями пробки на этой дороге. Она еще и одна полоса туда, одна туда, за редким исключением. Вот. И можно то, что ты зимой... едешь, допустим, там, полтора часа из Тивота Будву, или даже за час можно топчаться с лихачом каким-нибудь таксистом, вот, то здесь летом будешь ехать 2,5-3, а иногда 4. Вот. И надо это помнить. То есть там, даже посетив все эти места летом...
Да, дороги явно проблемы Черногории.
Да, можно расстроиться, 4 часа просидев в автобусе. Вот, это надо помнить.
Ну, окей. Я думаю, мы постепенно подходим к концу, да, и напоследок хотелось тебя спросить, как вообще... Ты говоришь, что Черногория — это, ну, хаб, вот, это какое-то временное решение. Вот как вообще, ну, с этим жить, да, с какой-то такой огромной новой долей неопределенности, что непонятно что, потом куда, вот... Потому что многим очень тяжело отказываться, да, это не про потерю вещей, да, когда они говорят, что ну там же у меня, там в Москве, там в Питере, там где угодно, там дом, все было, квартира, все было. Это сожаление не о вещах, а скорее о какой-то стабильности, да, о наработанной жизни, там дети ходили там в садики, в школы, где все было налажено. Вот, тут ты приезжаешь, и все нужно строить заново. А тут еще добавляется вот эта вот тема на фоне эмиграции последнего года с тем, что многие едут сначала во временную страну. Вот, это не так было популярно раньше, во время эмиграции, да, я во временную страну, я здесь. Это не страна моей мечты, и я тут буду жить. И ты живешь немножко, вот как мне кажется, да, на чемоданах, что ли. Вот как тебе?
Ну, про себя я могу сказать, что я не живу на чемоданах, а про вопрос в целом я бы сказал больше, что такой, типа, чисто философский. Вот как ты там к жизни и к каким-то вещам относишься, вот, так ты к этому и будешь относиться. Ну, это буквально, типа, не что-то, что можно советовать. Могу дать вот вредный совет, да? Я люблю Россию, и я надеюсь, что... в каком-то обозримом будущем, никогда мне будет 40 лет, можно будет туда вернуться и там заниматься тем, что нравится, и при этом чувствую себя свободным, и чтобы страна развивалась, все такое. Кто-то скажет по-другому, типа, вот, наконец-то у вас случился триггер, наконец-то вы уехали, наконец-то вы получили этот опыт жития в другой стране, вот, не засрите это и переведитесь потом в нормальную страну, вот, и живите там, и родите детей там, и все у вас будет хорошо. Ну, там, не знаю, пожили немножко в Армении, подготовились, там, получили офер в Германии, и все, и потом там ассимилировали. Вот. Это как бы могут так посоветовать. Вот. У меня другое мнение. Я бы, наверное, хотел когда-нибудь вернуться, когда там будет все хорошо. Уверен ли я, что там будет все хорошо? Типа, не уверен. Готов ли я, если там не будет хорошо, поехать потом там, в Германию или во Францию? Да, готов. Вот. Тут вопрос просто о том, как ты ко всему этому относишься. Например, если там через год в России все станет замечательно, или там будет на пути к тому, что все стало замечательно, и у меня будет выбор, типа, сидеть дальше в Черногории, или там, не знаю, переводиться в Германию, немецкий, или переехать в Россию и жить там, то я буду размышлять об этом.
Я поняла. Но ты, я спросила именно, да, как у тебя это было, да, ты говоришь, я не живу на чемоданах. А вот что тебе помогает? Не чувствуешь, что ты на чемоданах, да? Ну, потому что, может быть, там все-таки что-то еще молодой, да, или там нету какого-то, какой-то там нажитой недвижки, да, или там жизни целой, обустроенной долгими годами, а как раз ты готов к изменениям? Или все-таки... переезжая с пониманием, что это временная жизнь, что я не знаю, что будет потом, вот у меня разные варианты, но здесь вряд ли я останусь. Вот как не мешать себе наслаждаться, да, получать какое-то удовольствие от настоящей жизни здесь теперь, уносясь в эти вот размышления о будущем? Как ты заземляешься, собственно?
Блин, это тяжелый вопрос. Но помогает то, что у меня как будто ничего нет. Типа, ничего меня не ждет в России. Прям такого, знаешь, я там машину оставил, например, да, и продал ее. И вот она меня роденькая, меня там дожидается. Такого нет. И там квартиры какой-то у меня лично нет. Поэтому странно было бы ощущать себя по-разному в России и в Черногории. Можно было бы назвать это то, что я как там, так и здесь на птичьих правах, но на самом деле я и там одинаково заземлен и одинаково не заземлен. Вот. И да, наверное, кому-то постарше так размышлять было бы тяжелее. Вот. Но, блин, тут не могу посоветовать только для людей своего возраста. Вот правда, да, там что терять, да? У вас там что-то конкретное есть? Мне кажется, далеко не у многих, а практически ни у кого нет ничего конкретного. Вот. И вы можете точно так же чувствовать себя здесь или там в любой другой стране. Друзья, вот это то, что меняется. Меняются друзья и родственники. Там это все близко, рукой подать может видеться. Здесь это все как-то размазано везде. Вот. И ага. Ты,
ну, я поняла.
Лишь переезжаешь, да, и...
Я поняла, да, там вопрос скорее был про мысли, да, как не уходить в какую-то мысленную жвачку, что потом... Вот Стёпа просто берет и живет.
Ну,
вот, делайте
да,
как Стёпа.
Да. Ну, смотри, у меня есть только вот в обратную сторону опасение, что я, типа, слишком-слишком заземлюсь, вот, и потом... решу, что, блин, что-то мне куда-то еще неохота. Какой там офер там в Берлин? Я вот уже здесь, блин, квартиру снимаю, с сербушками общаюсь, знакомый, карифанчик, пивко пью. Никуда не поеду. Вот. И так, блин, потом в 35 в Тиоте сижу. Такой, блин, наверное, не так я планировал вообще прожить житуху свою. Вот, большую ее часть. Вот. И поэтому как бы надо смотреть. И у меня скорее опасение, что слишком сильно заземлюсь. Вот опасение, что я там сижу на чемоданах, у меня нет. Даже ощущения такого нет. А почему? Ну, блин, ты уже здесь, как бы. Ты завтра отсюда не уедешь. Вот. К чему размышлять о том, что, блин, чемоданы должны быть собраны. Не должны быть они собраны. Ты как бы в безопасности. Вот. Отдохни, выдохни, там, подыши, займись собой. Как-то так.
Окей. Ну и в конце, да, я хочу тебя попросить совет, не совет, но какое-то такое общее резюме о Черногории. Может быть, больше в контексте IT-релокации для слушателей.
Слушай, ну, в целом, как я уже описывал плюсы, минусы описал, если слушали, то как бы все для себя записали, блокнотик. Вот. Итого, могу сказать, что это нормальный вариант, как хаб, вот. Ну, естественно, не могу посоветовать, как, типа, как посоветовал бы человек, который переехал во Францию, и говорит, что, типа, вот, приезжайте, все тут хорошо, все здорово. Вот так посоветовать не могу. Типа, для жизни, я думаю, что подойдет далеко не многим. Вот. Но потусоваться какое-то время, пока не надоело, подготовить какой-то более хороший вариант, посидеть в безопасности, посидеть здесь недорого и так далее, отлично, замечательно. Лучше придумать, ну, сложновато. То, что вот то, что мне рассказывают там про Грузию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Белград, все что угодно, даже такое, типа, не... Ну, понятно, не первосортные страны, типа не Европа, там топ-5-10, да, а вот что-то такое, промежуточное. Вот везде дороже, чем здесь. Я не знаю ни одной страны, где было бы дешевле, чем здесь, снять квартиру приличную.
Угу.
Вот.
Да-да-да, цены на жилье, которые, по крайней мере, ты озвучил.
Ну вот я говорю, 550 евро двушка. Ремонт сделан этим летом.
Спасибо большое, Степа, за интервью. Всего доброго.
Пока.